Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Состоялось историческое событие. Новый марсоход Perseverance, с которым ученые связывают большие надежды, успешно сел на поверхность Марса. Сначала был раскрыт парашют, после этого отделился кожух марсохода. На заключительном этапе посадки активировали тормозные двигатели посадочного модуля. Космический аппарат построили инженеры из лаборатории реактивного движения. Масса планетохода составляет 1025 килограммов. На его борту есть небольшой вертолет Ingenuity, который будет помогать марсоходу в определении маршрута. Perseverance имеет 7 основных научных инструментов, при помощи которых он сможет решать основные задачи, в том числе оценивать жизнепригодность Марса, искать биосигнатуры, а также собирать пробы камней и почвы с поверхности. Полученные данные позволят лучше подготовиться к первой высадке человека на Красную планету. Более детально о целях, задачах и возможностях нового марсохода вы можете прочитать на нашем сайте nakedscience.ru. Перейдем к следующей новости. Пентагон признал, что изучал места крушения НЛО и располагает находками, которые изменят наши жизни навсегда. Во всех смыслах феноменальный документ опубликовал американский исследователь НЛО Энтони Брагалия на своем сайте UFO Explorations. Более 3 лет назад, основываясь на законе о свободе информации, он отправил запрос в разведывательное управление Министерства обороны США. В нем Брагалия потребовал предоставить список предметов, которые хранятся на складах подрядчика Пентагона в Лас-Вегасе, штат Невада, в рамках продвинутой программы выявления угроз в аэрокосмической сфере. Тонкость этого закона в том, что ни одно государственное учреждение США не может отказать американскому гражданину в ответе на подобный запрос. Да, существуют определенные ограничения, и военные, естественно, ими воспользовались. Без дополнительного согласия нельзя раскрывать личные данные сотрудников, в некоторых случаях даже имена, и часть сведений о сторонних подрядчиках, а также запрещено разглашать информацию, относящуюся к государственной тайне или ту, которая при раскрытии может представлять угрозу национальной безопасности. Однако на последние 2 пункта существует срок давности. Энтони бился с разведывательным управлением Министерства обороны США и с большим трудом смог получить ответ. По его словам, помогла только угроза обратиться в суд. Перед Брагалией извинились, оправдавшись чрезвычайно большим объемом запросов в рамках закона о свободе информации, и предоставили отчет более чем на 140 страниц, часть из которых была отредактирована, вероятно, в соответствии с вышеописанными ограничениями в раскрытии информации. Из довольно подробного документа можно сделать следующие выводы. Американские военные действительно изучали местопадение неких неопознанных воздушных феноменов. Так с недавних пор называются неопознанные летающие объекты в США. В распоряжении американских военных и правда есть некие материалы, собранные в этих местах. Исследованием таких материалов занимались специалисты Пентагона, а также некоторые подрядчики. Одним из этих подрядчиков была компания Bigelow Aerospace, чьи склады находятся в Лас-Вегасе. Согласно результатам изученных материалов, они демонстрируют невероятные свойства, которые могут быть использованы или уже используются в передовых технологических разработках. Среди прочего, некоторые обнаруженные материалы могут модифицировать электромагнитное излучение, замедлять свет, сжимать, вмещать больше энергии, нежели предполагается из физических свойств, полностью поглощать некоторые виды излучения, управлять рассеиванием и коэффициентом отражения, становясь невидимыми в определенном диапазоне излучения, демонстрировать настраиваемые частоты резонанса. Каких-то дополнительных деталей, касающихся этих необычных материалов, Брагалия узнать не смог. Как он обещает, пока его статья заканчивается посылом «Время дополнительных ответов». В Bigelow Aerospace комментариев не дали. Более того, все бывшие и нынешние сотрудники компании отказались общаться с Брагалией. Что интересно, в прошлом году из этой фирмы уволили почти всех сотрудников подразделения в Лас-Вегасе. Брагалия подозревает, что из местных складов вывезли все, относящееся к продвинутой программе выявления угроз в аэрокосмической сфере. Возникает большой вопрос, как оценивать такой срыв покровов? С одной стороны, Энтони, пусть и достаточно авторитетный, но все же классический уфолог, исповедующий множество разных конспирологических теорий. С другой, поскольку Брагалия гражданин США, и в этой стране есть закон о свободе информации, ему предоставили некий крайне странный отчет. И этот документ можно трактовать по-разному. Да, в нем признается наличие неких экстраординарных объектов в местах, которые считаются местом падения кораблей пришельцев. Но в то же время нет ни одного указания на то, что эти материалы действительно относятся к инопланетным технологиям. Все упоминания конкретных химических соединений в этом отчете, пусть и довольно продвинутые, но известные технологии. В частности, интерметаллит нитинол, созданный в 1932 году и обладающий свойством эффекта памяти формы. А описание аномальных материалов приводится без конкретики. В США произошел рекордный блэкаут, но виновных в нем еще не нашли. провал ветряков, организационные проблемы или климатическая аномалия. Новостные сводки из США с середины понедельника пестрят сообщениями, напоминающими отчет об апокалипсисе. Миллионы жителей страны сидят без света и замерзают у себя дома. На обледеневших дорогах массовые аварии, а коммунальные службы всеми силами безуспешно пытаются устранить последствия блэкаута. Некоторые СМИ даже успели объявить конец Соединенным Штатам в привычном виде. Так что же на самом деле произошло? В Северной Америке рекордно холодная зима. Обычно сдерживаемая областями низкого давления около границ между США и Канадой арктическая воздушная масса прорвалась на юг. Климатологи пока не могут сказать точно, что послужило причиной, но считается, что такая погода может быть прямым следствием глобального потепления. В итоге на восточном побережье и на территории центральных штатов установились невероятные для этих мест морозы, сопровождаемые обильными снегопадами. Для примера можно взять самый показательный в этой ситуации регион – Техас. Как сообщает BBC, столь холодных зим здесь не было уже 30 лет. В одном из крупнейших городов штата, Далласе, температура упала до 2 градусов Фаренгейта, почти минус 17 градусов Цельсия, и морозы ожидаются всю следующую неделю. На минуточку, этот мегаполис находится чуть южнее 32 градусов северной широты, то есть примерно на уровне Северной Африки, Израиля и Пакистана. Обычно зимой температура там падает ниже нуля максимум на пару дней. Про снег даже говорить бессмысленно. Местные жители о сугробах и гололёде знают либо из кино, либо по опыту туристических поездок на север. А отопление в домах реализовано, в лучшем случае, электрическими теплыми полами, а чаще кондиционером в режиме обогрева. Иными словами, на электросеть легла неожиданно высокая нагрузка, и она не выдержала. Причин этому было несколько. Начнем с самой громкой и, как оказалось, абсолютно ложной. Крах зеленой энергетики. Примерно с такими заголовками, да еще и в злорадном тоне, некоторые издания описали происходящие в США события. И под этими обвинениями ветряков во всех бедах первое время действительно была фактологическая почва. Во время блэкаута в Техасе, который стал самым серьезным, от сети отключились основные мощности ветряных электростанций. Но это было вызвано не обледенением лопастей самих ветряков, а обрывом линии электропередач вкупе с перегрузкой подстанций. Ситуацию прояснили данные основного поставщика электроэнергии в штате – Совета по надежности электроснабжения Техаса, сокращенно ERCOT. Издание «Арттехника» пишет, что просадка в генерации ночью 15 февраля достигла почти 15 гигаватт, с более чем 67 до примерно 53 гигаватт, а затем продолжила снижаться. Это превышает суммарную теоретическую мощность всех ветряных электростанций штата. И как показывает статистика работы ветряков, они до последнего поставляли в сеть свои честные 5 с лишним гигаватт, что даже больше, чем в предыдущие дни, несмотря на обледенение лопастей, из-за которого выработка составила лишь около половины от возможной. То есть при желании ветряки могли поставить почти 11 гигаватт электричества, но сеть к тому моменту уже не выдержала, и начались веерные отключения. Как ни странно, важную роль в развитии катастрофы сыграли угольные, газовые и атомные электростанции. По данным Bloomberg, в понедельник отключились генераторы суммарной мощностью в 34 гигаватта, из которых на ветряки приходится едва ли треть. Судя по всему, расследованию происшествия придется разбираться с каждым таким случаем отдельно. Общей картины пока нет. Чиновники обещают обязательно найти виноватых и наказать, но в первую очередь стремятся решить текущие проблемы. Что-то конкретное можно сказать только про газовые и зеленые электростанции. Про последние мы только что рассказали, а вот первые пострадали от морозов неожиданным образом. Дело в том, что из-за похолодания резко возросло потребление газа, как генерирующими предприятиями, так и домашними хозяйствами. Одновременно с этим появились проблемы у поставщиков. Они частично связаны с нефтеперерабатывающей отраслью, а она на время похолодания буквально встала. Оказалось, что техасские заводы по переработке нефтепродуктов не могут функционировать при таких температурах. В Соединенных Штатах существует сразу несколько достаточно сильно отличающихся электросетей, между которыми организована связь. Причем энергетика США тесно связана с Канадой и Мексикой для повышения надежности. Но не во всех случаях. Сильнее всех пострадавший от непогоды Техас с его ERCOT как раз из таких. Проблема в том, что характеристики магистральных линий в этом регионе, частота переменного тока и напряжения, несовместимы с сетями окружающих штатов. Так исторически сложилось, и теперь местные жители за это расплачиваются. Подключения Техаса к сетям Соединенных Штатов существуют, но из-за необходимости преобразования тока их мощность сильно ограничена. Да и небольшое количество таких узлов сыграло злую шутку. Как только начал падать Техас, вслед за ним возникли каскадные отказы подстанций в Мексике, а также в штатах Оклахома, Арканзас и Миссисипи. Но степень повреждений там оказалась несравнимо ниже. В итоге, во время резко возросшего потребления электричества на обогрев домов и падения выработки из-за недостатка газа, техасская сеть оказалась разбалансирована. Последствия не заставили себя ждать, и случился блэкаут. Полную цепь событий, приведших к столь печальным последствиям, еще предстоит установить. Пока что понятно одно. Как и в любой техногенной аварии, причиной стало совпадение сразу множества факторов. Среди них можно выделить ключевые. Первый. Недостаточное внимание к урокам прошлого. В феврале 2011 года США уже переживали мощный блэкаут, в котором, как писал журнал PAWA, без электричества сидели более 4,4 миллиона человек. Но по каким-то причинам работы по увеличению стойкости сети не проводились в достаточной мере или не возымели должного эффекта. Второй. Электросети не хватило запаса прочности на случай экстренных событий в условиях возросшего потребления современных домохозяйств. Третий. Рекордно низкие температуры и сильные снегопады, из-за чего люди стали тратить еще больше электричества, а линии электропередач были повреждены. И четвертый. В дополнение ко всему, морозы выявили проблему с поставками горючего для электростанций в такую погоду. Как хорошо видно из выше приведенного списка, ни в одном пункте нет зеленых электростанций. Солнечные батареи зимой работают хуже, и в снегопад требуют очистки. Но это известная проблема, и к ней обслуживающий персонал ферм был готов. Ветряки прекрасно себя чувствуют в Арктике, Антарктике и Северном море, так что низкие температуры для них не проблема. Беда возникла из-за системных проблем. А завершить эту новость хотелось бы небольшим рассуждением на тему, можно ли из этой истории извлечь уроки нам, живущим в другой широте и вообще за океаном. Ведь именно с таким посылом критикуют ветряные электростанции в контексте американских блэкаутов. Посмотрите, какой кошмар, в нашем климате такое точно не нужно. Учитывая все описанное, понятно, что дело не в ветряках, а в самой электросети. Чем ситуация и поучительна. Особенно на фоне климата, который вне зависимости от мнения людей касательно глобального потепления, судя по всему, собирается преподносить нам все больше сюрпризов. С каждым годом потребление электричества как промышленностью, так и домашними хозяйствами только растет. Даже если абстрагироваться от вопросов зеленой энергетики и электромобилей, существующие в России сети пусть и модернизировались, но в своей основе содержат еще советское наследие. Некоторые регионы обладают всего одной основной генерирующей мощностью на множество населенных пунктов. И речь не о глухих деревнях. Такая ситуация встречается в сравнительно крупных городах. По большому счету, настоящие децентрализованные и отказоустойчивые электросети в России выстроены только вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Наследие столичного блэкаута в 2005 году. Глядя на США, создается впечатление, что там все не лучше. Но это не так. Обстановка наладится очень быстро даже в сельских районах. Во многом ситуацию спасает та же децентрализация, которая послужила косвенной причиной блэкаута. Так как часть мощностей подключается от соседних регионов, а часть генерируется небольшими местными электростанциями без подключения к магистральным сетям. Далее. Китайцы нашли на поверхности Луны необычный камень. Китайский планетоход Юйту-2 прислал фото объекта, который привлек внимание исследователей. Речь идет о камне с острыми гранями. Как сообщает научный сотрудник НАСА Дэн Мориарти, цитата, «кажется, он имеет форму осколка и торчит из грунта. Это определенно необычно». Конец цитаты. У исследователей нет однозначного объяснения для необычной находки. Форма говорит о том, что обнаруженный фрагмент довольно молодой. По мнению специалистов, камень мог отколоться от более крупного объекта. Китайский Юйту-2 стал первым в истории планетоходом, работающим на обратной стороне естественного спутника Земли. Этот аппарат – часть миссии Чанъе-4, запущенной 7 декабря 2018 года при помощи ракетоносителя Чанчжэнь-3Б. Сегодня Пекин претендует на лидерство в том, что можно назвать новой лунной гонкой. Несомненным успехом Поднебесной стала посадка на земном спутнике возвращаемого аппарата Чанъе-5, который впоследствии доставил на Землю образцы лунного грунта. Следующая наша новость про кофеин. Кофеин – самый распространенный психостимулятор в мире. Он содержится в кофе, чае, энергетических и других газированных напитках. Хотя этот алкалоид сам по себе в основном не вызывает привыкания, физическая и психологическая зависимость от его эффектов все же налицо. Так, кофеин в умеренных дозах повышает скорость реакции и бдительность, в то время как чрезмерное его употребление ведет к нарушению сна и характеризуется ослабленной электроэнцефалографической медленноволновой активностью с небыстрым движением глаз и укороченным периодом медленноволнового сна. Нарушения ночного отдыха, в свою очередь, могут провоцировать не только церебральные микроморфометрические изменения в митохондриях и хроматине, приводя к гибели клеток, но и макроструктурные. А более меньшие объемы серого вещества мозга, состоящего из нейронов, клеток глии, нейропиля, тонких капилляров, оказались связаны с аномально высоким давлением во время сна. Предыдущие работы показали, что объемы серого вещества сокращались наряду с ухудшением когнитивных функций у здоровых взрослых, которые бодрствовали на протяжении 72 часов. В клинических исследованиях объем серого вещества и толщина коры были меньше у пациентов, страдающих различными нарушениями сна, в том числе хронической бессонницей, апноэ и нарколепсией. Как отмечают авторы нового исследования, кофеин уже продемонстрировал пагубное влияние на сон. И несмотря на свою популярность, остается неясным, как в долгосрочной перспективе сказывается его ежедневное употребление на структуре мозга. В их исследовании участвовали 20 здоровых мужчин, каждый из которых привык регулярно пить кофе. Сначала они должны были принимать капсулы с кофеином, а затем плацебо. Как сообщают ученые в своей работе, цитата, «каждый протокол состоял из 9 дней амбулаторной фазы с последующим контролируемым пребыванием в лаборатории. Время приема капсул установили на 45 минут, 4 часа и 8 часов ежедневно после пробуждения. Так мы имитировали реальную схему потребления кофеина. На протяжении 9 дней участники соблюдали фиксированный цикл сна и бодрствования. За соблюдением режима следили по актиметрии и дневникам. Кроме того, участников попросили воздержаться от продуктов, содержащих кофеин, включая кофе, чай, энергетические или газированные напитки, шоколад и так далее. Для проверки соответствия лечению добровольцы должны были собирать образцы пота с кончиков пальцев каждый вечер за 2 часа до сна. Конец цитаты. Также в конце каждой фазы авторы исследования анализировали объем серого вещества мозга испытуемых с помощью МРТ, а за качеством сна следили по измерению электрической активности мозга. Как показало сопоставление данных, глубина фаз сна участников была одинаковой, вне зависимости от того, принимали они кофеин или капсулы с плацебо. То есть на качестве ночного отдыха потребление этого вещества никак не отразилось, чего нельзя сказать о структуре мозга. Так, спустя 10 дней приема плацебо, воздержания от кофеина, объемы серого вещества были больше, чем по окончании фазы, во время которой мужчины принимали капсулы с кофеином. Особенно заметная разница оказалась в правой височной доле, области гиппокампа и парагикокампальной извилины, важной для консолидации памяти. Как подчеркивает Райхерт, из наших результатов не следует, что потребление кофеина обязательно оказывает негативное влияние на мозг. Однако оно, очевидно, влияет на когнитивные показатели, что само по себе должно стать поводом для дальнейших исследований. Изменения в структуре мозга кажутся временными, но до сих пор мы не проводили систематических сравнений между любителями кофе и теми, кто потребляет его мало или вовсе не пьет. Очередная наша новость про то, что в России официально заявили о намерении строить лунную станцию вместе с Китаем. Возможный отказ от МКС в обозримом будущем заставляет Россию все активнее искать новые цели и задачи для сферы космонавтики. При этом сложные отношения с Западом сильно ограничивают пространство для маневра. В качестве альтернативного партнера рассматривают Китай. Как стало известно, Россия хочет подписать с КНР меморандум о создании лунной станции. Далее мы приведем цитату из документа, размещенного на портале правовой информации. Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. Конец цитаты. В Кабмине разрешили космическому ведомству вносить в меморандум изменения, которые не несут принципиальный характер. Идет ли речь об орбитальной станции или же комплексе на поверхности Луны, в документе не говорится. Специалисты, между тем, напоминают, что ранее китайцы представляли концепт станции ILRS, расположенной в районе Южного полюса Земли. Информация о возможности совместного российско-китайского освоения Луны появлялась и раньше. В прошлом году источник в ракетно-космической индустрии сообщил, что Москва и Пекин ведут переговоры по строительству на поверхности спутника совместных баз. Основной концепцией могут послужить космические аппараты, которые Китай и Россия создают для освоения Луны. Китай сейчас активно реализует свою лунную программу. 23 ноября 2020 года Поднебесная запустила к Луне возвращаемую миссию Чанъе-5. Это первая китайская возвращаемая автоматическая межпланетная станция и первая возвращаемая миссия со спутника Земли с 1976 года, когда была запущена советская станция «Луна-24». Китай также существенно продвинулся в вопросе разработки пилотируемого космического корабля нового поколения. Прототип аппарата впервые запустили в мае 2020-го, и испытания прошли успешно. России только предстоит провести испытания своего нового космического корабля, известного как «Орёл» или «Федерация». Его первый запуск может состояться примерно в середине этого десятилетия. Следующая новость. Участники британской антарктической экспедиции сделали весьма неожиданную находку на шельфовом леднике Фильхрина в Западной Антарктиде. Работая на расстоянии 260 км от кромки, выходящей в открытое море, ученые пробурили всю 900-метровую толщу льда насквозь. Под его дном в кромешной темноте при температуре воды около минус 2,2 градусов по Цельсию обнаружили множество странных существ, которые прекрасно себя чувствуют даже в таких условиях. Животные, населяющие подобные экстремальные экологические ниши, были известны и ранее. Однако эти, по-видимому, ведут прикрепленный образ жизни и спокойно фильтруют воду, вылавливая редкие кусочки пищи. О них как раз и рассказывает команда во главе с Хувом Гриффитсомом. Пока трудно сказать что-либо об этих необычных существах более определенно. Неизвестно, чем они питаются и насколько распространены, как устроены и как их классифицировать. Хотя, скорее всего, животные могут относиться к губкам. Шельфовые ледники в Антарктиде занимают площадь порядка 1,5 миллиона квадратных километров. Но не ясно, насколько распространены эти животные в других регионах. По замечанию авторов, пока такие ледники удавалось пробурить лишь несколько раз, обследовав крайне ограниченные участки. Принято считать, что чем глубже, тем темнее и холоднее становится, и тем меньше шансов встретить что-либо живое. Тем не менее, уже проведенные работы позволили найти там рыб и медуз, ракообразных и червей. А вот обнаружение фильтрующего животного оказалось сюрпризом. Как говорит Гриффитс, открытие – один из счастливых случаев, который подталкивает нас в новом направлении и показывает, что морская жизнь Антарктики очень необычная и фантастически адаптирована к этому ледяному миру. Конец цитаты. По оценкам авторов работы, ближайший к месту находки регион, где возможен фотосинтез, а значит образование массы питательной органики, находится аж в 1500 километров. Возможно, странные фильтрующие организмы кормятся веществами, поступающими сталой водой самого ледника. Однако выяснить это помогут только новые экспедиции. Компьютерная томография помогла определить, как умер египетский фараон. Секенен-Ра-Таа II был фараоном в Древнем Египте в 1558-1553 годах до нашей эры. Он правил в так называемом Верхнем Египте, в то время как районы Среднего Египта и Дельты Нила находились в подчинении азиатских захватчиков гиксосов. Они держали власть в стране около века, и борьбу с ними, как полагают ученые, начал именно Секенен-Ра. Вероятно, он погиб вследствие одного из таких вооруженных конфликтов, хотя есть версия, что его убили в результате дворцового заговора во сне. А сам факт убийства неоспорим, поскольку на мумии присутствуют многочисленные травмы, не имеющие заживления при жизни. Мумию фараона, кстати, нашли еще в 1880-х годах. С тех пор ее изучали многие египтологи, в том числе было проведено рентгеновское исследование в 1960-х годах. Ученые пришли к выводу, что Секенен-Ра получил несколько серьезных травм головы. Других ран на теле не выявили. Предполагалось также, что бальзамирование происходило в спешке, о чем свидетельствовала плохая сохранность мумии. Ученые из Каирского университета провели компьютерную томографию мумии Секенен-Ры, что позволило узнать новые подробности о его гибели. Они считают, что в момент смерти у фараона были связаны руки за спиной. Это лишало его шансов на защиту. Поэтому версия о гибели во сне, вероятно, ошибочна. Скорее всего, фараон участвовал в битве, а затем попал в плен и был казнен. Кроме того, исследователи полагают, что удары несчастному царю наносил не один человек, а несколько. С разных углов и при помощи разного оружия. Все это, по мнению ученых, очень похоже на церемониальную казнь. Помимо этого, авторы работы установили возраст, в котором погиб фараон – около 40 лет. То, что все эти подробности оставались вне поля зрения прошлых исследований, связано с тем, что мумию Секенен-Ры умело забальзамировали, а следы преступления скрыли. Поэтому бальзамирование, вероятно, происходило вовсе не в спешке, а напротив, с большой аккуратностью и вниманием. И, скорее всего, это делали в королевской мастерской. Идем дальше. Наследственная программа спермы существенно меняется с возрастом и под воздействием загрязнения окружающей среды. Международная группа во главе с российскими учеными узнала, как сперматозоиды крыс меняются с возрастом. У взрослых животных чаще, чем у молодых, происходит метилирование, подавление участков генов, ответственных за внутриутробное развитие потомства. А значит, позднее отцовство может быть омрачено проблемами со здоровьем следующего поколения. Но если токсичные вещества попадают в организм будущего родителя в перинатальном возрасте, эти различия становятся не такими существенными. У молодых крыс также подавляются участки генов, ответственных за развитие эмбриона. Эти выводы могут иметь значение и для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Epigenomics. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда. Как говорит Олег Сергеев, кандидат медицинских наук, руководитель проекта по гранту РНФ, руководитель группы эпигенетической эпидемиологии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ. Цитата. «Полученные результаты на животных моделях требуют подтверждения в исследованиях человека. Но если масштабные эпигенетические изменения, связанные с возрастом, обнаружатся и в сперматозоидах мужчин, это послужит серьезным доводом в поддержку предостережения отложенного отцовства в современном обществе». Конец цитаты. В современном мире остается актуальная проблема мужского бесплодия. Этим недугом страдают около 10-20% мужчин репродуктивного возраста. Кроме того, в последние 50 лет наблюдается общее снижение количества сперматозоидов в сперме мужчин западных стран, что связано со стрессом, неправильным питанием, воздействием загрязнения окружающей среды и в том числе влиявших на родителей мужчин. Усугубляет ситуацию тот факт, что люди все чаще откладывают рождение детей. Сказывается экономическая нестабильность, стремление достичь карьерных высот, рост ожидаемой продолжительности жизни и многое другое. Хотя само обновление первичных половых клеток позволяет производить сперматозоиды всю жизнь, нормальному протеканию этого процесса препятствует накопление генетических и эпигенетических ошибок. Эпигенетические изменения включают в себя химические модификации ДНК, которые не затрагивают саму нуклеотидную последовательность молекулы. Обычно они направлены на адаптацию организма к меняющимся условиям окружающей среды, но иногда носят губительный характер. Все дело в специфике участков, где это происходит. Например, метилирование определенных участков ДНК сперматозоидов может быть связано с такими последствиями у потомства, как лейкемия, аутизм, синдром дефицита внимания и даже мертворождение. Это объясняется тем, что при соединении метильной группы к нуклеотиду цитозину в гене приводит к подавлению последнего. Ученые из НИИ ФХБ имени Белозерского и МГУ вместе с коллегами решили проанализировать, как возраст влияет на метилирование ДНК. Для этого они собрали и изучили сперму самцов-крыс на 65-й и 120-й день после рождения, что примерно соответствует подростковому и зрелому возрасту у людей. Кроме того, для исследования влияния загрязнителей, одну из групп животных подвергли воздействию токсичного вещества в перинатальном периоде, охватывающем поздние стадии внутриутробного развития плода, роды и первые дни после рождения. В результате исследования выяснилось, что в позднем возрасте происходит активное метилирование ДНК спермы на участках, ответственных за развитие эмбриона, в том числе его мозга. Следовательно, позднее отцовство может быть омрачено проблемами со здоровьем потомков. Среди крыс, подвергнутых воздействию такого загрязнителя окружающей среды, как ингибитор горения тетрабромдифениловый эфир, метилирование было выше у крыс-подростков, чем у взрослых. Таким образом, своеобразное эпигенетическое старение молодых особей сблизило их показатели метилирования ДНК спермы с таковыми у зрелых крыс. При этом возрастные модификации ДНК оказались схожими с изменениями малой некодирующей РНК, исследованными учеными прежде. В обоих случаях основному воздействию подверглись одни и те же гены. Также наблюдался эффект сближения показателей у крыс разных возрастов при воздействии токсичного вещества. Как говорит Александр Суворов, цитата, «В дальнейшем предстоит проанализировать такие молекулярные механизмы, как модификация гистонов, замена гистонов на протамины и окислительный стресс, что позволит лучше понять эпигенетические изменения, вызванные возрастом и внешней средой». Вопреки опасениям неолудитов, автоматизация производства увеличивает количество рабочих мест и размер зарплаты. Роботы отнимут у нас работу и превратят в нищую обслугу. Таков средневзвешенный лозунг противников автоматизации производства. И хотя бы раз подобные рассуждения слышал, пожалуй, каждый. Но как показал обзор почти 40 лет активной роботизации в Японии, привлечение роботов к выполнению рабочих процедур только расширяет список вакансий, а не вытесняет людей с производства. По крайней мере, в стране восходящего солнца. Интересные данные были опубликованы недавно на портале Всемирного экономического форума. Эта статья основана на серии исследований японских специалистов, посвященных влиянию автоматизации производства на рынок труда. В релевантности данных можно не сомневаться. Обозреваемый период включает в себя почти 4 десятилетия, с 1978 по 2017 годы. Однако прежде чем экстраполировать результаты этой работы на другие страны, важно учесть особенности Японии. Но об этом чуть позже. Сначала выводы исследователей. Вопреки всем возможным лозунгам и пророчествам противников роботизации, неолудитов, автоматизация производства привела к росту рынка труда. Более того, даже способствовала росту зарплат. И что самое интересное, снизила среднее количество часов в одной смене каждого работника. Косвенно роботы поспособствовали снижению трудовой миграции между регионами, а также не повлияли на распределение трудоспособного населения между сферой услуг и производствами. В конкретных цифрах получилась следующая картина. На каждый процентный пункт снижения стоимости роботов их принятие, автоматизация производства, увеличивалось на 1,54%. Снижение стоимости роботов на 1% увеличивало занятость трудоспособного населения на 44%. Соответственно, каждый процент принятия роботов вызывал повышение занятости на 28%. Каждый новый робот на 1000 рабочих приводил к увеличению занятости на 2,2%. Для своей оценки японские исследователи использовали данные Международной федерации робототехники, IFR, и Японской ассоциации роботов, JARA. Также в анализе учитывалась средняя стоимость одного робота, которая рассчитывалась как простое среднеарифметическое от общего количества реализованных в стране роботов и их объема продаж в денежном выражении. Кстати, получилось интересное распределение по типам устройств. Сильнее всех подешевели сварочные автоматы. А вот сборочные агрегаты в 2017 году стоили почти так же, как и в 1982. На эти данные накладывалась информация о рынке труда в различных регионах Японии. Что важно, полученные в этом исследовании результаты сильно расходятся с более ранним анализом автоматизации производства в Америке. Там получилось, что каждый новый робот на 1000 рабочих, наоборот, снижал занятость в отрасли на 1,6%. Объясняя получившуюся разницу, специалисты обратились к экономическим особенностям Японии в целом и отрасли робототехники в частности. Во-первых, страна восходящего солнца стала настоящим пионером автоматизации производства, что хорошо видно в сравнении с другими государствами. По состоянию на середину 90-х годов прошлого века в Японии было больше промышленных роботов, чем во всем остальном мире. И большая часть этих изделий была местного производства. Выпускающие роботов фирмы с самого начала были вынуждены конкурировать друг с другом и создавать все более совершенные решения. Как результат, в стране происходило плавное и постепенное принятие автоматизации производств. Новым технологиям учились пользоваться с умом и в условиях насыщенного рынка, где есть из чего выбирать. Во-вторых, этот фактор наложился на бурное развитие японской экономики, которой требовались все более продвинутые инструменты для работы в сложных условиях. Каждая пара освободившихся человеческих рук находила себе место в более безопасной, но также сложной сфере. Особенно заметно это на примере автомобильной индустрии. И, наконец, в-третьих, экономика Японии, особенно в тех ее отраслях, где роботы массово используются, ориентирована на экспорт. Следовательно, она активно развивалась и после насыщения внутреннего рынка. Фактически, именно масштабная экспансия японских товаров в другие страны сыграла одну из ключевых ролей в столь успешной автоматизации промышленности. В заключение, исследователи обращают внимание на то, что их результаты нужно интерпретировать осторожно. В современных условиях автоматизация производства в других странах может привести к совершенно иным эффектам. Однако выводы этой научной работы являются отличным примером возможности позитивно повлиять на экономику с помощью роботов и при этом не уменьшать количество рабочих мест. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.